мнение – это суждение, основанное на интерпретации фактов и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Не знаю, как вы, а я очень люблю перелистывать страницы календаря. А уж прикрепить к стене новый календарь на Новый год, ну, для меня просто детская радость. И вот с нее и началась моя первая рабочая неделя в этом году. У микрофона Анна Строй. Я поздравляю вас с Новым годом. Желаю, чтобы радостных и удачных дней в вашем личном календаре было как можно больше. И сегодня у нас не совсем обычный формат пятницы. Мы подводим итоги недели обычно, а сегодня нет. Мы заглянем в будущее. Это будет время прогнозов и ожиданий, так сказать, перелистаем политический календарь 2025-го. И помогут мне в этом политический обозреватель портала RusDelfi.lv, ведущая политического блога в программе «Домская площадь» по четвергам Данута Дубовска.
Добрый день.
И политолог, и преподаватель Вейкас Полотис.
День добрый.
Ну, если уже в вашем личном календаре какая-то красная дата на 2025-й, которая окажет влияние на вашу жизнь в этом году?
На личную жизнь мне такого нету, но я думаю, что все человечество ждет 20 января. Тогда мы реально увидим, что будет с США из-за того, как вообще существует и работает международная система стран этого мира.
Я, наверное, соглашусь с коллегой. В личной жизни не могу сказать, что есть какая-то дата. Наверное, единственное, к чему я пришла, это к тому, что мы очень нервно, сложно живем последние как минимум 5 лет. И, в общем-то, наверное, невзирая на все это, мы приходим к тому, что жизнь все равно есть. Она у нас одна, и ее надо жить. Вот это, ну, тот вывод.
И беречь.
И беречь, да.
Не только свою, но и друг друга.
И здоровье, и все остальное. Международной политикой, да, конечно, я согласна, что мы все ждем решений Трампа, которые окажут влияние на наш регион, безусловно. Что касается внутриполитической повестки дня, то, наверное, я с интересом жду выборов самоуправления, которые состоятся в июне, и которые в том числе отразят те изменения настроения, наверное, в обществе, которые все-таки произошли, поскольку в прошлом году у нас были выборы в Европарламент, но это все-таки такие немножко нетипичные выборы с низкой явкой, а вот выборы в самоуправление могут показать и смену настроений, и какие-то реакцию, при всем том, что это местные выборы, на геополитическую ситуацию, поэтому вот, наверное, в профессиональном плане я жду выборов.
Да. Ну, а я в профессиональном плане жду, точнее, уже событие уже состоялось, это объединение телевидения и радио. Я еще раз хочу всем напомнить, что теперь у нас новое юридическое лицо, которое называется ЛСМ, но это не только портал ЛСМ, это и все другие общественные СМИ, то есть Sabiedriskie Medijas, Latvijas Sabiedriskie Medijas. И я, конечно, буду очень ждать решения Конституционного суда в апреле, что, так сказать, будет с русским вещанием, и как на это смотреть, как на право, как на обязанность, или как на, так сказать, независимую редакционную политику. Так что в моем календаре это апрель, и, наверное, июль, когда новое правление выступит со стратегией развития нашего, так сказать, вещания на разных языках. Ну и, уважаемые слушатели, я буду рада, если вы поделитесь и своими личными ожиданиями, прогнозами на Новый год. Пишите нам. Номер WhatsApp 28040424, 28040424, или с домашней страницы lr4.lv.
Открытый разговор на Латвийском радио 4.
Но все-таки, если вы думаете, что мы начнем с Вашингтона, то ошибайтесь. Вот в моем плане есть другой город, и если мы поиграем в города, то это тоже будет город на В. Угадайте ли вы, что у меня на уме?
Ну, Вена, нам, например.
Варшава.
Варшава. Варшава, потому что Польша стала председательствующей страной в Совете Евросоюза 1 января. Сегодня будет большой гала-концерт в Варшавской опере. И для нас это не только формальность, это, в общем-то, и возможность вынести на европейское обсуждение, прежде всего, в таких неформатных или малоформатных совещаниях, где иногда и находится то решение, которое потом выносится на большие саммиты. И, в общем, Польша объявила, что, конечно, приоритетом ее председательства будет вопрос безопасности. Польша страна очень интересная, хотя она непосредственно не является нашей соседкой, но, в общем, они говорят как о таком растущем растущем региональном лидере. Вот мне очень интересно, Вейка, твое мнение, действительно ли это так, или это немножко такое преувеличение журналистское. Вот. Но, в общем, уже сегодня я хочу сказать, что Польша, наверное, тратит больше всех в Евросоюзе на оборону, и это 4%. И в НАТО даже, да. И даже в НАТО. Вот. Так что, что там с Польшей? Как ты относишься к этому?
Я согласен с твоим описанием того, как сегодня Польша выглядит, потому что это реально региональный лидер. И Польша не только из всех больше в НАТО инвестиций сделал в оборонную промышленность и в оборонку, но если мы считаем даже вместе сейчас Польша, страны Скандинавии и страны Балтии, тогда мы на оборону сейчас больше тратим, нежели страна, которая воюет, это Россия. И это многие даже не осознают. Они говорят, там, США, Россия, но забывают, что есть и другие страны Евросоюза. Но придя обратно в Польшу, конечно, то, что Дональд Туск, премьер-министр, высказал, и то, что президент Дуда говорят, это очень просто понятно, потому что их восточный сосед – это Украина, Россия напала на Украину, они хотят решения этого вопроса. И это они будут ставить на высшем уровне и в Евросовете. И, значит, и здесь высказания были очень точные. Единственное, что я могу сейчас сказать, что, конечно, все начинается сегодня вечером с гала-концерта, но с Богом кончилась нам президентура премьер-министра Орбана.
Да, с этим нас можно поздравить, наверное.
Ну вот для многих людей действительно кажется, ну что там, какая разница, кто принимает, кто организует, но это действительно может сыграть большую роль, потому что именно балтийской проблематикой и проблематикой внешней восточной границы ЕС, для Польши это прежде всего граница с Белоруссией, а для нас это и Белоруссия, и Россия, это, конечно, те приоритеты, которые могут помочь в получении в том числе и инвестиций в эту сферу.
Перед тем, как коллега будет продолжать свое понимание этого, маленькая деталь, просто то, что год назад правительства Эстонии, Латвии и Литвы заявили о Baltic Defense Line, значит, линии обороны балтийских стран, уже вдобавку сделана из от Польши, потому что Дональд Туск уже в октябре месяце заявил, что, значит, восточный shield,
Восточный щит,
он будет вдобавку нашей линии обороны. Так что здесь и Урзула фон дер Лайен заявила, что деньги на это будут, потому что у нас восточная граница, это совместная для всех стран-членов Евросоюза. Так что здесь работа продолжается.
И что интересно еще с Польшей, что она ставит целью, в общем, иметь армию настолько боеспособную, что, ну, как бы сказать, если, допустим, Россия все-таки будет продолжать боевые действия на Украине, ну, как сказать, Польша из тех, кто говорит, ну, на НАТО надейся, сам не плашай, я вот так бы сказала, наверное.
Да, но я бы, наверное, еще добавила такой, я полностью согласна с коллегой, что Польша является не просто региональным лидером, это новая страна Европейского Союза, которая вступила, по сути, вместе с нами в Европейский Союз и в НАТО, и это лидер вот этой новой Европы, скажем так, которая присоединилась именно, ну, скажем так, постсоциалистической Европы, Восточной Европы, Европы второй скорости, то есть это та страна, которая заняла лидирующую позицию, и, наверное, если мы говорим о странах, которые, скажем так, имеют выход к Балтийскому морю, то мы видим, что происходит сейчас с обрывом кабелей. То есть все говорят о том, эксперты почти хором о том, что да, нам не грозит, наверное, полномасштабное военное вторжение, что Россия увязла в Украине, но то, что, скажем так, могут быть гибридные атаки, могут быть нападки на инфраструктуру.
Ну, есть уже.
Да,
есть.
Уже есть.
Они продолжаются.
Да, они продолжаются, и они могут наращиваться и так далее. Это еще один вопрос, который, кроме вот прямой обороны, которая там, вы расстраиваете линии обороны, это еще и вопрос инфраструктуры. И общие я бы упомянула, наверное, еще немножко отходя уже от темы Польши, что в феврале мы отключаемся от БРЭЛ. Угу. То есть Латвия, Литва и Эстония выходят из системы электроснабжения, по сути, увязанной на Россию и Беларусь. Это тоже очень важно, и опять же это поднимает вопрос о безопасности инфраструктуры.
Да. Ну, а теперь, конечно, в США. Инаугурация 47-го президента состоится 20 января. 19-го будет мероприятие, которое называют «Митинг Победы». Очевидно, ну, Трамп очень любит эти митинги. Я помню, как он сказал на последнем своем, что митинги перед выборами, или даже когда уже это была его встреча с Победой, так сказать, он сказал такую фразу: «Жалко, митингов больше не будет, потому что он не сможет больше ведь участвовать в выборах». Но вот он устроит, видимо, себе еще на прощание такой митинг. И, кстати сказать, что меня удивило, что на странице Washington.org есть очень практическая информация о событиях вот этого 20-19 января с точки зрения туристов, и в том числе на русском языке. Так что если вдруг кто-то из наших радиослушателей хочет посетить Вашингтон, он может узнать, где будут туалеты, где будут стоянки, где будут большие экраны, на которых будет показываться инаугурация. Я, кстати, узнала впервые, до этого не обращала внимания на такое, что, оказывается, бесплатные билеты на инаугурацию можно было получить, и довольно просто, но, как было написано, давали в основном лидерам общественных организаций, надо было писать типа заявки и в двух словах обосновать, почему ты хочешь смотреть на экране. Ну вот я прочитала и речь Трампа 8 лет назад, и если бы вот как раз не украинский фактор, который, конечно, очень важен, особенно для нас, мне кажется, что можно было бы просто повторить ту же самую речь, потому что, в общем, все акценты были сделаны уже тогда, это прежде всего вот эта вот его, так сказать, позиция контр-элит, нападение на элиты демократов, это его антимигрантский, так сказать, тезис, это его обращение к, так сказать, якобы простому народу, который возвращает себе контроль над Америкой. Ну вот если не Украина, что еще? Как вам кажется, о чем он будет говорить в своей речи? Пока тему Украины оставим как отдельную тему.
Не думаю, что Украина вообще, может быть, даже не покажется в его речи, потому что Украина как вопрос для американцев вообще это не вопрос. Это для нас, европейцев, и это тоже понятно. И это в таком смысле я никогда не одобрял политику 45-го и 47-го президента, который вступит в должность 20 января, но должен отдать должному тому, что он как бы работает со своей командой, и, конечно, мы не знаем, что реально будет произойти после 20-го, но самые большие вопросы, которые были для внешней, для домашней политики США, это вопрос иммиграции. И это, конечно, вопрос этого, волкизм, значит, эти домашние вопросы, которые вообще американцев не интересовала внешняя политика как таковая. И здесь мы, европейцы, конечно, заинтересованы, чтобы решить вопросы Украины, и это здесь то, что Трамп сказал, что вы должны, инвестировать в оборонку, вы должны сами помочь Украине. И я с ним абсолютно согласен. И здесь, конечно, эти вопросы будут решаться после 20-го, как они будут решаться, мы тоже не знаем, но то, что европейские страны, члены НАТО и ЕС, не подготовлены к этому, это реальность.
Ну как, с другой стороны, вот мы только что говорили о Польше, кто-то готовится?
Ну ладно, Польша, балтийские страны, скандинавские страны, мы живем как соседи России, мы понимаем, кто наш сосед, и мы готовимся к войне. И это всегда так было, если мы это не будем готовиться, тогда у нас будет худо. Но я говорю о Восточной Европе, Западной Европе. Значит, Берлин, Париж, Мадрид, Рома. Да.
Ну, опять же, Франция всегда была за создание вот этого Euroforce, то есть вооружений. Но если говорить, давайте все-таки немножко о Трампе. Честно говоря, я вот рада, что ты не принадлежишь, как ты сказал, к восторженным поклонникам 45-го и 47-го президента, потому что до этого очень многие мои гости как-то были более позитивно настроены, я тоже, мне не нравится Трамп, мне не нравится эта установка на какое-то американское доминирование, которое просто открытым текстом декларируется, мне не нравится то, что в
Гренландия,
команде...
Панама...
Да. Вот, кстати, нам задают вопрос о Гренландии, так что мы сейчас можем к этому вернуться. Вот. Но, безусловно, то, что меня напрягает даже как бы больше, чем сама личность Трампа, которая, как мы видим, оказалась не такой уж опасной. Все-таки у нас был опыт первого его президентства. Но, опять же, как и в первый раз, так и сейчас, его администрация там у меня вопросов очень много. Я, конечно, понимаю, что мы знаем об этих людях только то, что нам сообщают медиа, и, как правило, медиа, может быть, настроены критически, то есть такого по-прежнему еще либерального, демократического толка. Но, например, министр обороны, условно говоря, журналист, который, да, пусть он освещает военные события, но я как-то с трудом верю, что в столь сложной ситуации это действительно был выбор. Не говоря уже о Илоне Маске, который с каждым вообще его следующим шагом все больше и больше не просто удивляет, но, я бы сказала, даже пугает.
Ну, мне кажется, вообще формирование администрации – это один из самых главных моментов, потому что, ну, скажем, когда человек первый раз заходит во власть, в эту воду, он еще все-таки не совсем знает. Я думаю, что второй срок Трампа, он будет в чем-то резче, потому что он уже знает, как работает эта машина, и очень быстро постарается посадить туда своих людей. То, что... И, соответственно, придать этому ускорение, видимо, то есть я не специалист в американской политике, но то, что я вижу, то есть он сильно идет вот на этот тренд смены власти. То есть вот этого именно... Мы можем не
Причем
любить Трампа.
Пентагон одна из тех,
да.
Да,
тех учреждений, что вот вы бюрократы, где... вы не знаете нужды народа и так далее, потому вы думаете не о том, что беспокоит простого человека и так далее. То есть мы можем, ну, скажем так, не любить Трампа, и его есть за что критиковать, но сам результат выборов мы вынуждены уважать, это
да,
раз.
Да.
А во-вторых, если этот человек был избран, значит... В обществе есть некие настроения, которые к этому привели. И вот об этом надо, наверное, думать. Мы видим вот это некое поправение, мы видим его в Европе, мы видим тягу к определенной такой эксцентричным персонажам, персонажам диктаторского.
Может быть, типа... У нас здесь в Латвии.
Да, и у нас в Латвии, и частично и в Европе мы наблюдаем эти тенденции. То есть это говорит, ну, скажем, сами выборы – это уже результат того, что происходит в обществе. То есть, может быть, нам нужно быть внимательнее к обществу, и, может быть, скажем, либеральным элитам нужно быть внимательнее к обществу своим.
С одной стороны, да. С другой стороны, я не могу не согласиться с еще одним персонажем, достаточно одиозным, что и говорить, но мне очень понравилось, честно говоря, сравнение Алексея Арестовича Трампа с волшебником Гудвином, которому теперь мир идет по этой желтой кирпичной дороге, и каждая страна идет, значит, со своими запросами и ожиданиями, и Арестович говорит, а может быть, нам пора поверить, что у нас есть у самих мозги, сердце, там, сила и так далее,
ну,
и так далее.
Разочарование неизбежно,
вот,
наверное.
Ну, и поэтому, вот это вот ощущение, которое, да, я согласна с вами, я тоже не могу мимо него пройти и отметить 20 января, но у меня, честно говоря, ощущение, а не переоцениваем ли мы на самом деле этого фактора?
Да, просто мы живем в системе, которая была создана после Второй мировой войны в Ялте. И, значит, Трамп хочет эту систему с теми людьми, которые это очень ярко высказали, они хотят эту систему разрушить. И это Россия, и Китай. Они, у них не нравится эта система. Значит, здесь мы видим ось зла, как это называется, которую руководит Китай, и которой входят и Россия, и Иран, и Северная Корея. И тогда есть свободный мир, если мы можем так слоганами это называть. И здесь, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал, конечно, есть боязнь из-за того, что мы боимся, что эта система будет разрушена, тогда у нас нет новой системы. И значит, если мы такие большими словами говорим, тогда...
Но она уже де-факто разрушена.
Да. Значит, если мы используем, значит, ту систему, которую высказывает Андрей Пьянковский, он сейчас называет, что сейчас происходит не Третья, а Четвертая мировая война, потому что Третья мировая война была холодная война. И, значит, то, что мы видим, это не только Россия, Украина, это и Северная Корея уже воюет. Значит, мы видим, только что закончилась война в Сирии, мы можем увидеть войну в Иране с большой вероятностью. Так что мало не покажется. Я думаю, что 25-й год будет очень интересный. И я только надеюсь, что мы будем умны, страны НАТО, вместе, чтобы эта гибридная часть не стала больше здесь у нас.
Стала полномасштабная, да.
Ну да, и вот один из наших слушателей пишет: мне, как вас слушающего, абсолютно индифферентно, как станет действовать Трамп. Ну, смотрите, уважаемый слушатель, как бы у каждого из нас есть право интересоваться тем, чем мы интересуемся или не интересуемся. Другое дело, что я думаю, что то, что мы сейчас видим вот как раз расходами на оборону, но это касается абсолютно каждого. То есть нет человека, которого сейчас не касается впрямую изменения ситуации с безопасностью. И в этом смысле, ну, как сказать, это... да.
С римских времен хочешь мира, готовься к войне.
Да.
Мы это понимаем.
Нам задают вопрос, а выгодно ли России вот это вот порвать кабель между Эстонией и Финляндией? Ведь это скорее повод для закрытия Балтийского моря и ввода войск НАТО дополнительно.
Это уже происходит.
НАТО уже... и так расширяет контингент.
И да, только что в прошлом году Швеция стала членом НАТО, перед этим Финляндия. И мы видим сейчас, что Финляндия и Эстония контролируют заход в Финский залив. Значит, все корабля, которые ходят в Санкт-Петербург и исходят из Санкт-Петербурга, контролируются Эстонией и Финляндией. Это уже происходит.
Но я думаю, здесь немножко речь идет о другом. Это идет, наверное, речь о том, что мы постоянно ищем виновного на Востоке, а возможно, возможно, это какая-то провокация, я так поняла.
Может, значит, если провокация Китая, ну, я думаю, что если...
Кстати, вспомню, что там было именно китайское судно, заметили.
Да-да-да, ну, и мы знаем, что ось зла — это и Балтийский. Россия, и Китай, значит, в таком смысле, конечно, провокация могла бы быть, но здесь, если мы говорим о провокации, тогда мы же заходим в теории заговора, и я думаю, что здесь и Северный поток, и это, что происходит, исходит из того, что Россия очень четко заявила о своем концепции госбезопасности. И она очень четко высказала, что страны НАТО и Запад – это их противник. Значит, и они борются против своего противника. Это мы все карты на столе.
Да, но нам здесь, и опять же, если говорить о газе, об электричестве, то то, что нас ждет, возможно, вот сейчас газ подрос в цене, сейчас чуть-чуть будет скачок, может быть, электричества.
После февраля.
Да, после февраля из-за отключения от Брелла, и, как я понимаю, ситуация усугубляется тем, что кабели теперь будут чинить несколько месяцев.
Полгода,
да, и фактически это тоже такой, ну, скажем, не очень выгодный экономический Латвии момент.
В том-то и дело, и я всегда говорю, например, своим друзьям, которые говорят о том, что Россия была вынуждена отреагировать там на расширение НАТО, я говорю, что если бы действительно стратегия НАТО была бы подготовка войны к России, мы бы не оказались там, где мы оказались, как раз в этой самой пресловутой оборонной промышленности, которую Латвия и в целом НАТО не занималась той милитаризацией, которой уже на протяжении, по-моему, с 2008 года, 2008 года Россия занимается
постоянно. Из саммита Уэльса.
Да. Вот, поэтому нет, уважаемый слушатель, мы все-таки считаем, что кабель был.
Еще, что приход Трампа, мы много говорим об обороне, наверное, это ключевое, национальная безопасность, но это еще экономические решения, и в том числе взаимоотношения США и Европы, потому что наша ситуация, что мы воспринимаем США как союзника и во многом гаранта нашей безопасности, который в том числе побуждает нас еще больше тратить на оборону, и это лидер, страна, лидирующая в НАТО и так далее. Но, с другой стороны, мы получаем еврофонды от Европы, соответственно, и это достаточно большая статья, скажем так, доходов нашего государства. И, наверное, не будет преувеличением сказать, что, ну, наверное, все крупные, относительно крупные инфраструктурные объекты в нашей стране так или иначе реализуются с использованием еврофинансирования. И вот здесь вопрос так, чтобы вот США и, скажем так, Европейский Союз, в первую очередь, наверное, Германия, как, наверное, главный двигатель Европейского Союза и наиболее сильная экономика, а сейчас мы наблюдаем спад в Германии, чтобы там было все еще в порядке, и чтобы эта западная коалиция была достаточно единой и не только в оборонном секторе, но и экономически.
Да.
Да, вопросы тарифов, конечно, будут на столе после 20-го, и мы уже слышали, что США хочет, чтобы замену российского газа пришел газ США, и я здесь проблем не вижу. Здесь Россия сама виновата, что она начала эту войну, и из-за этого она потеряла европейский рынок. Но то, что тарифы будут и на изделия, произведенные в Евросоюзе, здесь немецкий автомобильный автопром, а здесь потеряет больше. Так что здесь будет очень большой большие разговоры об этом, как это будет происходить, но это после выборов в Германии, но это тема, которую мы позже будем.
Да, если мы успеем, но да, должны, попробуем. Еще один комментарий я хочу зачитать. Нам пишет, значит, что Илон Маск – гений, фрик и самый богатый человек в мире. Мне кажется, в этом состоит и огромная опасность для мира. В компании с Трампом это очень гремучая смесь, хотя и неизвестно, насколько, сколь долго они будут вместе, пишет нам наш постоянный слушатель Андрей. Ну, я согласна, мне тоже кажется, что этот союз достаточно опасен, по крайней мере, в той сфере, которую мы называем социальными сетями, которая оказывает огромное влияние на политику. Ну и школь мы об этом заговорили, может быть, действительно коснемся той истории конца прошлого года, о которой мы не говорили еще в нашей передаче. Это было, в общем, на мой взгляд, вмешательство Маска, откровенное вмешательство в предвыборную ситуацию в Германии. Безусловно, его поддержка той партии, которую мы переводим как альтернатива для Германии, является, ну, я бы сказала, такой пощечиной не только Шольцу, канцлеру Шольцу от соцдемократов, который тот же Маск открыто обозвал дураком, и это совершенно новый, неслыханный, в общем-то, политический дискурс, как мы сегодня его замечаем. Но прежде всего это циничное утверждение Маска, что поскольку у него завод Тесла в Германии, я имею право, мол, вмешиваться в политику этой страны. Ну, на мой взгляд, это очень плохой пример, и я рада, что, по крайней мере, политическая нынешняя элита Германии, пока она еще не сменилась, она оказывает Маску довольно серьезный отпор в этом, и не стесняется его критиковать и спорить с ним.
Ну, вообще, как бы мы наблюдаем то, что я сказала, такое появление эксцентриков, сам Трамп, мы наблюдаем Маска и так далее, да, то есть это подобное вмешательство, оно, безусловно, раздражает, тем более, мы понимаем, какой идеологии придерживается ДГ, это еще один такой нюанс, да, но мне кажется, что, как ты сказала о дискурсе, что он меняется, это еще и такой ответ, может быть, на некую такую приглаженность политических элит, либеральных элит, которые стали говорить очень сложно, очень заумно. Особенно это чувствуется в Европейском Союзе, когда вот все эти шутки на тему, что Европейский Союз сейчас будет измерять правильные формы огурцов, бананов, да. То есть вот это вся, то есть лицом власти стали бюрократы. Частично мы это наблюдаем и у нас, когда вот это равнение на Брюссель, вот это некая безликость, вот эти переведенные документы, в которых...
На 100 страниц,
в которых не очень много смысла, и в ответ, особенно с развитием соцсетей, это становится вот этим инструментом, появляются эксцентрики, которые говорят вот этим, скажем так, почти площадной бранью. Мы переходим вот в это состояние, которые говорят вот на понятном языке, то есть они становятся шоуменами. И отчасти это то, что власть отдалилась от народа, власть стала непонятна, это вот такие универсальные политические солдаты, бюрократы в пиджаках. И, может быть, это повод задуматься, скажем, как мы говорим, либеральным элитам о том, а, собственно говоря, не выродился ли либерализм в некий элитаризм. И не утратил ли он вот эту связь с землей. Мне кажется, это мы наблюдаем в Штатах, такой стране, которая породила массовую культуру, во многом это наиболее ярко, это всегда немного Голливуд, да. Но мне кажется, что об этом стоит задуматься всему западному миру.
Но мне, извини, что я тебя прерываю, но мне очень трудно назвать Трампа представителем народа.
Да, но здесь манера. Есть и ирония, и здесь да. есть ирония, что...
Пост-ирония, я бы сказала.
Постмодернизм.
Постмодернизм, как бы вы ни высказали, но люди хотят высказаться, но они не понимают, значит, у нас в Европе, хотя есть все эти бюрократы, но они занимались тем, чтобы защищать наше демократическое общество от таких, как X или Microsoft, Газпром, большие монополисты, значит, мы с этим работаем, Америка вообще работать с этим не происходит. Также TikTok вообще бесконтрольно работает в США, и здесь уже Трамп заявил, что он не хочет его даже запретить, хотя это Центральный комитет Коммунистической партии Китая, который контролирует эту компанию. Так что здесь я согласен, что это реальная проблема для западного мира, но что должны и наши слушатели понимать, что есть разница между Латвийским радио 4, как бы не было, значит, чтобы Конституционный суд не решил, но здесь есть редакторы, которые сидят, здесь есть люди, которые думают, о чем мы говорим, мы говорим правду или мы говорим абсолютную неправду. В социальных сетях ты можешь, как ты сказала очень правильно, ты можешь абсолютное вранье пускать 24/7, и ничего не происходит. И люди читают это, и это алгоритм ТикТока сделал так, что они к этому
привыкли. Они уже не читают, они смотрят, они видят. И более того, медийка вынуждена под это приспосабливаться. И вот как будет существовать этот мир, это безусловно. Но я бы вдруг мне захотелось перескочить на, может быть, местную политику, потому что мы вспоминаем Трампа, и невольно вот к вопросу о том, как коммуницировать с народом, ну, собственно говоря, Шлессерс не скрывает того, что он косплеит, по сути, Трампа. Да? И тоже выступает как народный герой, хотя мы тоже понимаем, что Шлессерс в масштабах Латвии очень небедный человек, как и Трамп в масштабах Штатов.
И он еще он должен нашим налогоплательщикам миллион евро. Который, конечно, суд будет последнее решение делать. Но после того, когда он свою партию сделал с Айнерсом Шлессерсом, он остался госказне... Шкеле. Он госказне остался еще миллион евро в долг.
Да, ну, хорошо, мы можем начать с выборов самоуправления, но все-таки давай закончим тему международной политики. Значит, во-первых, как бы ставя, ну, не точку, а запятую, или как это, обводя дату на календаре нашем политическом, это, конечно, 23 февраля, выборы в Германии, где пока еще победу прочат христианским демократам, то есть это будет возвращение своего рода той партии, которая была, по-моему, 4 срока Меркель же была на посту канцлера, то есть очень долго у власти. Возможно, она вернется. У меня ощущение, что нет, что прилетит тот самый черный лебедь, и, возможно, как раз Маск таковым и является. Мы видим, что все-таки Германия и вообще западный мир, конечно, очень напуган не только нелегальной миграцией, но прежде всего теми вспышками насилия и по-прежнему волной террора, потому что, как бы то ни было, но два теракта, случившиеся в течение там, месяца, это и по одному сценарию абсолютно это страшно. И понятно, что Европа не хочет видеть на своих рождественских базарчиках, и Америка не хочет видеть взрывающиеся или эти грузовики, которые наезжают на мирных жителей. Но, в общем, вот этой самой партии «Альтернатива для Германии» дается сейчас 20%. У меня ощущение, что там будет что-то, что это подрастет еще немножко. Ну, посмотрим.
Ну, я все-таки смотрю и думаю, если разделять то, что в США произошло, и то, что в Германии, тогда все-таки то, что произошло в этих ярмарках, когда эти, как их называть, я даже не знаю, нелюди, которые хотят просто для своих идей уничтожать мирных жителей, это не будет влиять на Германию способом черного лебедя. Я не согласен с тобой. Я все-таки думаю, что...
Нет, я думаю, лебедь может быть еще какой-то, но да. Это оказывает влияние на Германию.
Очень... То, что он оказывает влияние, это конечно. Но здесь разница, конечно, мы видим уже последние 30 лет, все-таки Германия разделена. Одна часть — это бывшая Восточная Германия, которая голосует одним способом, и бывшая Западная Германия все-таки традиционально голосует так, как она голосует, значит, пендель.
Значит,
выиграют христианские демократы, тогда они теряют власть, это уходит социал-демократами, а обратно. Так что я думаю, что
христианские... Нет, когда я сказала «черный лебедь», я имела в виду что-то типа вот того же самого Маска, который, например, попытается влиять на общественное мнение вот какими-то неожиданными способами.
Но мне кажется, я не специалист, что в первую очередь поведение немецкого избирателя будет определять экономическая ситуация. Если есть проблемы с автопромом, там работают люди. Если они начнут терять работу или бояться ее потерять, это приведет, ну, к таким, довольно, может привести к импульсивному голосованию.
И это будет против Маска.
Да, вот, с одной стороны, да, с другой стороны, это будет против Маска, но голосовать можно за своего Маска. Как бы они ни начали выращивать своего Маска, который также будет говорить, что Германия прежде всего. И мне кажется, еще один момент, который важен для нас, потому что Германия все-таки действительно это двигатель Европейского Союза, безусловно, это мощная экономика, это то, насколько Германия будет готова тянуть всех. потому что Германия до сих пор остается страной, которая сохраняет очень небольшой уровень госдолга по сравнению с Францией. Mm-hmm. Она очень дисциплинирована традиционно, она экономически развита, и, в общем-то, она во многом отвечает за весь Европейский Союз. И вот не возникнет ли вот этой усталости у немцев, сколько мы можем, скажем так, помогать своим мигрантам платить пособия, сколько
и еще в Восточной Европе,
Украине, Южной Европе, Восточной Европе и так далее. Вот мне кажется, вот у них, мне кажется, может быть возникнуть вот это, а не Германия ли прежде всего, потому что мы помним, что
АФГ это и есть, собственно говоря.
Вот это, оно может преобразовываться, но эта идея будет
появляться. Мне кажется, вот оно уже и появилось.
Но все-таки лидер АФД – это женщина, но это все-таки не лидер сравня с Мерцем. И я думаю, все-таки нового Трампа в Германии я лучше вижу в Мерце, нежели в...
Согласна. Просто, скорее всего, партии, которые не АДГ, перемут некоторую риторику АДГ.
Крестьянские демократы будут просто жестче.
Они станут жестче. Да. Я думаю, что будет вот так. И мне кажется, еще один момент, если мы говорим об усталости и том мире, который разрушается, созданный после Второй мировой войны, это все-таки Германия, которая прошла грандиозный путь покаяния, которая выстроила себя, которая в чем-то мудрее других, потому что она прошла через чувство вины, а не просто через победу. Победа – это достижение, но она не ведет к критичности. То Германия, и которая сейчас до сих пор не является членом постоянным Совбеза ООН, как в наказание за ту войну, которую развязала Германия тогда, вот здесь вопрос, мне кажется, что Германия и то, как будет себя вести Германия, от этого будет зависеть в том числе и политика Европейского Союза, очень во многом.
Да, очень хороший анализ, спасибо большое. Завершая украинскую тему, хочу всех отослать к совсем свежему, оно появилось буквально вечером, интервью Зеленского украинскому телевидению, оно довольно понятно тем, кто говорит по-русски. Вот. Но, в общем... Тоже, наверное, что нельзя не отметить, это его комментарий к тому, что называется смена нарратива. Когда журналисты спросили президента Украины, считаете ли вы, что произошла смена нарратива, и вместо победы мы стали говорить о справедливом мире, он как бы ответил, что нет, по его мнению, это все-таки, так сказать, почти синонимы. Но вот все-таки тут невозможно не спросить об уходящем годе. Для вас, вот обоих, для каждого из вас, скажем так, это был год поражения для Украины, год победы или год как вы оцениваете 24-й для Украины? Из каких позиций она идет 25-й?
Украина стоит, Украина еще все впереди, но она стоит, и это самое главное.
Я бы сказала, что это год реализма. То есть, да, Украина выстояла уже невероятное количество времени, да, сейчас многое зависит, в том числе от поведения союзников, это неизбежно, но исходить нужно из реализма.
И спасибо всем воинам Украины за ту большую работу, что они делают.
Пока в календаре 25-го года, нет даты выборов президента Украины, но, наверное, тоже это интересный такой момент, о котором стоит сказать. Значит, если, как сказал Владимир Зеленский в этом интервью, удастся добиться окончания вот этой горячей фазы войны, как это сейчас называется, и тогда, возможно, будет снято, распоряжение о военном положении, тогда выборы возможны. Вот. Но пойдет ли он на этот срок, он пока не ответил. Вот. Но, в общем, дал понять, что он не исключает это при определенной стабилизации.
Я думаю, что если такой джокер, как Арестович, заявил, что он будет кандидировать, тогда будет и Зеленский кандидировать.
Два, они все-таки хорошие артисты. Талантливые.
Да. А вот еще об одном президенте, еще об одной дате мы знаем. Это 26 января, это Белоруссия, где уже в седьмой раз пройдут...
Так называемые.
Вот я хотела сказать, так называемые выборы. Или, как сказала Светлана Тихановская, выборный ритуал.
Да.
Вот. Значит, надо отметить для тех наших слушателей, потому что, видите, вот я готовлю эту программу и думаю, ведь у нас есть поляки, которые нас слушают, им будет приятно, если мы поговорим про поляков, мы поговорим про Украину, мы поговорим про Беларусь, но, в общем, либеральная Беларусь, конечно, или оппозиционная, если правильно, может быть, сказать, они настроены на то, чтобы, бойкотировать эти выборы, чтобы они не считались легитимными, но вот как, Европейский Союз ведь, наверное, будет вынужден все-таки как-то взаимодействовать с Лукашенко, в отличие от не знаю, выборов.
Эта игра будет продолжаться, но все равно легитимность Лукашенко очень малая. И здесь, конечно, ничего, я думаю, что...
Хотя там 4 еще кандидата.
Да, в больших чертах ничего не будет изменяться, потому что ритуал кончится таким же образом, как он уже последние 30 лет уже происходит. Но здесь самый большой вопрос для общины белорусов и в Латвии, и везде в мире, это чтобы создать эту альтернативу. И под госпожой Тихановской, я думаю, что эту альтернативу они создали, они должны работать дольше. Я понимаю, что у них даже альтернативные паспорта уже, программа есть, чтобы завести. Так что они должны работать, потому что ни один из диктаторов не остается при жизни. Он всегда... когда-то кончается,
но мне кажется, да, мы понимаем исход этих выборов, и мы понимаем, что оппозиции нужно готовиться к тому, что произойдет в какой-то момент, но все-таки обмягчение, какой-то уход от власти Лукашенко, хотя, зная его, он себе еще наследника найдет, без вариантов.
Но он уже учится где-то, да, в Китае, да.
Да, но мне кажется...
В Китае учится?
Я понимаю, да.
Наверняка, вот.
Там молодой какой-то мальчик, да?
Ну, это Коля.
Да, Коля, он же его все время водился.
Да.
Вот, но мне...
Китай или Россия где-то.
Да. Но мне кажется, еще один очень важный момент, это то, что Лукашенко при всем при этом, как бы будучи, безусловно, в той же оси, что и Путин, всегда пытался сохранить вот свою роль. Немножко играть где-то вот так, и надо, он будет заигрывать и с Европой. Это вот первый... Вот, и вот он как бы будет играть на противоречиях. И это страна, с которой мы граничим, и нам тоже не стоит об этом забывать.
Да, согласен.
Ну что, тогда плавно к нашим собственным выборам.
Добрались до Родины.
Да, добрались до Родины. Ну, посмотрели на окружение. Ну, да, ну, тебе слово. Что нам ждать? Во-первых, давай я сразу тебя спрошу. Правительство до выборов устоит или все-таки?
Это сложный вопрос. Я думаю, что даже если устоит, будет очень сложно колебаться. То есть на том, скажем, большинстве голосов, которые есть сейчас в правительстве, силы не существовать можно. И я думаю, что одна из причин, по которой они никак не могут себя реформировать и укрепить, связана, во-первых, с тем, что мы говорили в начале программы и в середине, с геополитикой, потому что им тоже надо понять, как себя позиционировать и в отношении Трампа, и в отношении каких-то возможных изменений геополитических, потому что правительство, ну, уже надо рассесться тогда, когда ты понимаешь, что будет происходить. И второй такой фактор, это внутриполитический, это муниципальные выборы, которые покажут расклад, потому что сейчас мы видим, что, скажем так, рейтинги всех правительственных партий склонны к падению, и в первую очередь тренд на падение у Нового Единства, и, соответственно, для них важно... какие партии покажут себя на выборах муниципальных. Потому что муниципальные выборы – это, безусловно, праймерис сеймовских, парламентских. И муниципальные очень важны, потому что они чуть более чем за год до парламентских выборов, они показывают симпатии людей на местах. Потому что очень важно потом выбрать, вот ставить вот на этих очень авторитетных на местах людей, на региональные партии, потому что у нас много региональных партий участвует и так далее. Традиционно муниципальные выборы, если мы берем регионы, они не приводят к глобальной смене власти. У нас годами сидят мэры. Но вот я бы, сказала две интриги – Рига и Резекне. Вот эти две интриги, по сути. Ну, да, в первую очередь Рига. Да. В первую очередь Рига. В Риге я бы сказала, что мы наблюдаем известный парадокс. То есть мы помним, как рухнула Рижская дума Ушакова и Согласия, пришла коалиция перемен, умудрилась за это время переругаться. И, в общем, ну, скажем так, замах был гораздо больше, чем их нынешний рейтинг. Угу. Это объективно так. При этом, с учетом всей этой предыстории, с учетом этнического состава города, то, естественно, будет большое желание превратить эти выборы, ну, скажем так, обострить межэтническое противостояние и как бы вот латышская коалиция против там русскоязычной. Что на самом деле, да, вроде как гарантирует той части, которую мы называем условно-политической латышской победу, но здесь возникает другая проблема. Это очень важный момент для национального объединения, потому что национальное объединение сейчас не в правительстве. Если национальное объединение, скажем, войдет в правящую коалицию Рижской думы, а скорее получит там золотую акцию, то, соответственно, они будут требовать кое-чего и на государственном уровне. Это первое. Второе, еще один парадокс, который существует, он заключается в том, что мы в течение 5 этих лет жили в состоянии, вот, ну, скажем, там, мы знаем деятельность господина Ратникса, вице-мэра. Мы делали вид, что, ну, как бы, русскоязычных нет. Вот мы уберем вывески, их нету. Вот нет у них партии, за которую они голосуют, такой партии лидера. Нету там, табличек на улицах. И значит, этих людей нет. они есть. И, в общем, этим сейчас воспользовался Шлессерс. И это совершенно естественно. Свято место пусто не бывает. И поэтому предсказать исход выборов сейчас очень сложно. Не будем забывать о том, что мэры должны будут, вице-мэры, иметь в том числе допуск в гостайне. Это обязательное требование. Но будет... Мы видим достаточно много попыток играть на русскоязычном поле, вопреки сдиранию вывесок, это тоже как бы... Ну, то есть мы просто возвращаемся в реальность. Это довольно сложно. На что бы я еще обратила внимание, это на то, как...
Кстати, я тебя поправлю, никаких вывесок нет, ты говоришь об афишах.
Да, это об афишах.
Это совсем другая история.
Афиши, да,
это другая история.
Театр, да.
Вывесок в оригинале русском
вывесок
языке
нет, но...
нет 30 лет. Да.
Да, нет 30 лет, но как бы, опять же, это не значит, что люди не говорят дома на кухнях по-русски. Вот, но я
даже
бы...
на радио не продолжают.
Да, и главное, что продолжают дальше. Но я бы еще заметила еще один очень любопытный момент. Это разница между Ригой и Латгалией. То есть, если раньше Рига была такая столица, которая вот главный город, то Рига экономически и политически несколько потерялась за последние годы. Это связано, наверное, с экономикой, с потерей транзита и со многими вещами подобного рода, то Латгалия, наоборот, стала из вот этой падчерицы государства, которой она была, которой вечно не додавали денег, которые там у власти были партии, которые не были у власти в государстве, она превращается сейчас в стратегический регион. Это некий парадокс, который мы не заметили. Поэтому, если в Даугавпилсе ситуация более-менее стабильная, там примерно понятен лидер, то в Резекне, в который был реализован сценарий, по сути, Рижской думы 19-20 года, ситуация прошла немножко иначе. То есть Барташевич, отстраненный мэр, создал альянс со Шлессерсом и гарантии, и, ну, скажем так, не факт, что они возьмут большинство, но они возьмут много. Вот, и это вопрос, насколько государство вот этой методикой, вот мы сейчас придем, скажем, вот ваша власть тут поступила плохо и так далее, а мы хорошие, насколько они готовы впускать чужаков, и насколько как бы в Резекне вообще сформировалась эта оппозиция, снизу сформировалась, есть ли там лидеры. То есть на самом деле это такой вот, наверное, довольно серьезный момент. И Рига сейчас, ну и плюс для нового единства, муниципальные выборы никогда не были победоносными. Традиционно это городская, столичная партия, довольно снобистская партия.
Самая элита.
Та самая элита, а вот Союз зеленых и крестьян, региональные партии, национальное объединение, как бы объединенный список. Вот для них
это
важно.
У нас не так много времени, мне хочется какой-то дать слово Вейка. Да. Ты, в общем, был согласен по твоей реакции.
Я согласен с твоим анализом. Единственное, что я бы добавил, что если говорить о стабильности правительства, тогда я не вижу сейчас проблем, потому что стабильности мы могли бы говорить, если бы мы видели альтернативу, которая была создана бы. Но такой альтернативы сейчас мы в городе не слышим и не видим. И из-за этого, конечно, то, что ты говорила о том, что нам предстоит, да, я согласен с тобой. Здесь и сделанное, и не сделанное. И я думаю, что каждый из наших слушателей сам знает, что сделано в городе в Риге, если мы говорим о выборах в Риге как самых главных. Но по большому счету, конечно, всегда можно больше, но все-таки мы видим, что рост и в той же самой Валмере, или ЦСС, или тех самых городов в Латгалии, мы видим, что эта реформа территориальная все-таки влияла позитивно. Она могла бы еще точечной, но лучше так, как никак. Так что хорошо, что мы видим что-то позитивное.
Ну, вообще, маленькие города, города поменьше, они больше процветают сейчас, а вот этот становится таким постоянным.
Это правда,
таким,
если ты путешествуешь
таким вот
по Риге,
а вот Рига становится все провинциальнее. Вот это удивительная вещь. И мне кажется, что одна из главных задач, скажем, выборов в Риге, это вообще нарисовать будущее города. Каким должна быть европейская Рига?
Да.
Потому что сейчас у нас нет ответа на этот вопрос.
Да.
Очень, очень, очень хороший анализ. Спасибо тебе. Спасибо Дануте Дембовской, политическому обозревателю портала Русдел.лв, политологу Вейка Сполотису. Я надеюсь, что нам удалось дойти до середины календаря. Нам надо будет продолжить с июня по конец года. Но я надеюсь, что вам было интересно. И мне кажется, что какая-то вот такая новая энергия все-таки поднимается, и люди, которых я спрашивала, как они встретили Новый год, говорили, встретили с большой надеждой. Вот пусть эта надежда остается с нами. Я прощаюсь, благодарю Гулбы за то, что все прозвучало в эфире, и до новых встреч на открытом разговоре.
С Новым годом!
Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. на Латвийском радио 4.